А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И про фитнес сегодня в прямом эфире. Это значит, можно не только слушать, но и смотреть. Видеотрансляция налажена в соцсети ВКонтакте. Есть она на YouTube-канале радиостанции и в Telegram-канале «Говорит Москва». Ну и, конечно, можно общаться, писать СМС, писать сообщения в Telegram-бот. Номер для ваших СМС-сообщений плюс 7-925-48-948. А Telegram для приема сообщений «Говорит это Москобот», в одно слово, специальный бот, который доставляет ваши сообщения прямо сюда в студию, а мы их читаем. Ну так вот, поговорим сегодня о фитнесе в целом, об профессии и инструктора групповых программ, персонального тренера, о специалистах в фитнесе, об образовании. В общем, обо всем этом вместе с Тарасом Климовым. Тарас, привет.
Привет, всем добрый вечер.
Я тебя представлю, очень много хорошего хочется сказать, но вообще рассказать людям, кто ты, что ты есть сейчас, потому что все тебя знают как кого. Вот ты вот приходишь, и тебя, естественно, узнают где-то, ну, фитнес, кто знаком с фитнесом. Они тебя как воспринимают, как кого?
Больше воспринимают как презентера и как преподавателя, потому что многие были на моих мастер-классах и на моих обучениях.
Хорошо. Международный фитнес-презентер, больше 500 мастер-классов в 20 странах мира. Тебе можно завидовать, когда будет 21-я страна мира. Мы не знаем. Специалист по физической культуре, физический терапевт, реабилитолог и амбассадор Europe's. Европейский реестр профессионалов фитнеса. В общем, профессионал со всех сторон. Профессионалов много сейчас в фитнесе?
Достаточно. Ты знаешь, достаточно. Да, фитнес сейчас очень многогранен, и, наверное, в каждой нише абсолютно точно есть свои профессионалы, есть свои топы, на которых стоит равняться.
Ты сказал, что как презентер тебя воспринимают, но ты выходил всегда с мастер-классами в основном по степу.
Нет, не только. Возможно, просто в сети или где-то в интернете появляется большое количество видео со степ-классами. Угу. А вообще я очень много и очень давно презентую функциональный тренинг, силовые программы и майнд-боди программы в том числе. Поэтому у меня достаточно универсальный, скажем так, багаж мастер-классов, которые я преподаю. Но многие действительно, да, воспринимают меня как такого степ-мастера.
Степ-мастера, отлично. Ты учишь степу?
И
продолжаешь учить степу?
Продолжаю, да, и степу в том числе.
Степ. Популярность не падает? Я видела твой пост просто в соцсети, я объясню. И там степ ты сравнивал, ну, не сравнивал, а называл даже. Такой нейрогимнастикой. Ну, и это, и другое, да. Ну, то есть без степа никуда. Как степ жил, так он и будет жить всегда.
Абсолютно точно. Я вот прям даже не сомневаюсь, потому что этому оборудованию уже больше 40, наверное, лет. Да, в 86-м году начались первые степ-уроки, и степ-платформа была изобретена, придумана и внедрена в занятия. Другое оборудование, очень много было волн, скажем так, популярности различных видов оборудования для фитнеса, и эти волны рано или поздно заканчивались. Ну, 3-4-5 лет, может быть, было что-то популярно, а вот степ-платформа живет и здравствует.
Ну, степ-платформу можно использовать не только для степа, аэробики, ну, классической, можно же и в силовые уйти, и что-то другое, а мы говорим именно о степе.
Да, но степ-классы, они, тем не менее, они есть в расписании, может быть, в каких-то клубах они отсутствуют. Это связано просто с тем, что недостаточное количество специалистов, которые умеют работать с этим направлением и его преподавать, чтобы оно было популярным и действительно полезным. А если мы посмотрим на страны, на европейские страны или на ту же самую Америку, где степ-классы сейчас стали набирать популярность, как ни странно, хотя степ-аэробика была придумана именно там. Вот, в Европе по-прежнему это очень популярно.
Но у нас тоже популярно. Если сравнивать с другими классами, вот на твой взгляд, твоя оценка, самый популярный групповой урок, если мы говорим о групповом тренинге, ну, просто массовый фитнес смотришь, разные стретчинг, нет?
Может быть, что-то спокойное. Что-то спокойное, что-то такое что легкое.
Что не требует сил.
Что не требует очень много сил, очень много энергии.
Единственное, знаешь, требует навык просто прийти на тренировку.
Да, это самое сложное.
Вот, а там уже разобраться. Ну, то есть все равно люди тяготеют к простому.
Люди хотят простых решений. Они же пришли на тренировку, и они думают, что раз они пришли и позанимались, то они получат эффект. Но действительно, они получат эффект. Вопрос, какова будет сила этого эффекта. Вот в чем дело.
Смотря какая задача и цель.
А естественно.
Эффект. Какой запрос у людей сейчас? Похудеть?
У всех разные, ты знаешь. Мне кажется, сейчас люди стали более немножко образованные. Если вот лет 10-15 назад все действительно воспринимали фитнес как похудеть, то сейчас люди во многом, наверное, больше тяготеют к здоровью и понимают, что это здоровый образ жизни, это здоровая привычка, которую нужно формировать. А похудение можно считать такой побочным эффектом, скажем так.
Мне нравятся твои слова о том, что сейчас люди стали умнее, продвинутее, ну, то есть они знают, для чего приходят на фитнес, но все равно я вот вижу массу людей, и часто эти люди хотят убиться на тренировке, ну, потому что подходят с претензией недостаточно, вот я не умирала, мне нужно умирать. А на степе умирают только если, ну, там, совесть мучает, что не смог сделать связку или что. Ну, то есть потребность умереть есть у людей, у современного клиента фитнес-клуба. Еще какая потребность? Потребность просто прийти поваляться на коврике?
Есть очень большое количество потребностей. Ты знаешь, я встречаю в своей практике очень большое количество клиентов, которые, наоборот, не хотят помирать. Совсем не хотят, они хотят жить очень долго. Вот, и это не значит, что они будут ходить только на какие-то спокойные и легкие занятия. Вот. Они хотят получать эффекты, полезные для здоровья, но кто-то действительно эмоционально горит вот тем, чтобы действительно полностью отдаться на тренировке, а кто-то хочет потренироваться для удовольствия, в кайф, может быть, просто провести прекрасное время, да, и пообщаться с людьми, со своими друзьями, с теми, кому интересно то же самое направление, то есть попасть в такое комьюнити. Поэтому, на мой взгляд, не все хотят очень жестко тренироваться, но, безусловно, такие категории есть, и у всех разные запросы, очень многогранен и фитнес, и потребители этих услуг, собственно. Поэтому я бы, наверное, даже не выделил какую-то одну красную такую линию, да, вот.
Понятно, разные цели, разные потребности, цели, кому да, какие встречаются. Но давай чуть-чуть сместим вектор разговора в тренерскую. Откроем так дверцу, приоткроем. Тренеры, инструкторы групповых программ в частности, может быть, и персональные тренеры, но мы говорим о тех тренерах, которые умеют вести группы, потому что не каждый персональный тренер может и с микрофоном, и для него там 10 человек, 15, он теряется и не понимает, как мне говорили недавно, как вы можете там тот же стретчинг какой-нибудь вести, потому что показал пару движений поз, а что дальше? Ну, не просто показать, что-то сделать. Вот эти люди, они где рождаются? То есть это... Ну как, молодые люди из спортивных вузов после 11 класса пошли в колледж или профпереподготовка, или это люди взрослые, которые поменяли офис на фитнес. Вот сейчас нынешние тренеры в 2024 году в России, они откуда появляются?
Они появляются буквально отовсюду.
Растут вокруг, куда ни взглянешь.
Да, они появляются отовсюду, и мне кажется, сейчас это очень популярная профессия, и все хотят в нее попасть, все хотят в нее прийти. И самое интересное, что, ну, надо сказать честно, что порог входа достаточно низкий в профессию. На законодательном уровне это не особо у нас регулируется, очень серьезно, да, и на работу принимают, ну, не то чтобы буквально всех подряд, но порог входа достаточно простой.
Но принимают-то человек... потому, что нужны люди, клубы-то
да,
активно открываются.
Абсолютно точно, да. У нас есть дефицит кадров, у нас есть большой голод кадров, особенно в групповых программах и особенно в регионах.
И особенно мужчин не хватает.
Не хватает, да. Мальчики и мужчины, они всегда популярны, потому что, наверное, все-таки большая часть посетителей групповых программ – это женщины. И у мужчин немножко другая энергетика, другой, может быть, подход, какая-то харизма. И они, конечно, больше любят заниматься у мужчин.
Ну, вот. Еще и немногочисленные мужчины, клиенты. Иногда им проще прийти к мужчине на тренировку, если это какая-то такая интенсивная, брутальная тренировка.
Вполне возможно, хотя некоторые мужчины, они любят заниматься у девчонок, и в таком коллективе им вообще прямо очень хорошо.
Ну хорошо, а это кто? Ну, в общем, я понимаю, появляются везде, появляются по-разному, но все равно это кто? Бывшие спортсмены?
Нет, не всегда. Бывает, что это бывшие посетители, да, бывшие клиенты. Клиент. Да, те, кто долго занимался, тот, кому это понравилось, он влюблен в эти направления, которыми он занимался, и хочет их дальше преподавать. Дальше, соответственно, путей несколько, да, кто-то идет учиться и делает это правильно, то есть это правильный путь, пройти ряд обучений, набраться опыта и дальше, соответственно, развиваться в профессии.
Много заработаешь или не заработаешь? Но все равно это не, знаешь как, не профессия стоматолога, не профессия какого-то такого раньше, когда я, помню, поступала в институт, там экономистами все, потому что это такая, ну, айтишник, кто у нас сейчас много зарабатывает?
У меня нет такой статистики.
Ну, хорошо, но инструктор групповых программ, ну, сколько?
Инструктор групповых программ... Я тоже не могу говорить, скажем так, о каких-то цифрах, потому что разброс может быть очень большой. Разброс очень большой между Москвой, между регионами, между сетями, между условиями, по которым, скажем так, трудятся, да.
Но неужели это та профессия, где можно заработать хорошие деньги?
В принципе, можно, да, можно, можно. В любой профессии, если ты качественный профессионал, если ты создал такие условия для того, чтобы иметь клиентскую базу и иметь хорошие условия, на которых ты работаешь, то действительно можно зарабатывать.
Но это уход в персональный тренинг.
Не обязательно. Нет, не обязательно. Не обязательно. Я 15 лет назад отказался от персональных тренировок и не провел вот именно в фитнес-клубе.
Ну хорошо, развитие личного бренда, да? Куда мы тогда уходим для того, чтобы заработать больше, если мы обычный инструктор групповых программ?
Обычный инструктор групповых программ. Да, развитие личного бренда, платные классы,
мини-группы,
а может быть, они будут и не мини, то есть могут быть и макси-группы, да, если действительно это очень популярный тренер, к которому готовы приходить большое количество людей и платить за это деньги. Это можно уйти в образование, то есть в преподавание, да, если ты уже с опытом, действительно, с авторитетом, с прокачанным своим личным брендом, тебя знают, узнают, тебе доверяют, и ты действительно говоришь и учишь правильным вещам, можно зарабатывать образованием. Онлайн-проекты различные, да, какие-то, которые тоже сейчас достаточно актуальны. Есть большое количество вариантов, как зарабатывать деньги. Для этого действительно нужно много уметь, нужно потратить время. Нет какой-то, знаешь, быстрой истории успеха, наверное.
Ну, мне и кажется, нет идеального рецепта. Конечно, идеального у каждого разная дорога, но все равно есть какие-то определенные направления, куда хотя бы можно пробовать, ну, надеясь на что выстрелит. Но вот презентерство, настоящий момент. Оно имеет вес?
Оно, наверное, имеет вес только для тех, кто занимается этим уже достаточно давно. И вот ребята моего поколения, да, которые работают со мной как презентеры, мои коллеги, они действительно зарабатывают этим, они действительно этим живут. А молодые ребята, для них это просто опыт, это опыт работы на сцене, и это промо, да, то есть это раскачка своего личного бренда, это увеличение узнаваемости. Это возможность немного попутешествовать сейчас пока в рамках только по стране, да, и ближнему зарубежью страны бывших СНГ. Но презентерство есть, ты знаешь, оно на самом деле живет, и оно в какой-то степени, я бы сказал, что развивается. И, опять же, на презентеров у нас сейчас голод, у нас нехватка кадров, мероприятий достаточно много. Есть сейчас крупные организации, крупные компании, такие как, не знаю, Global Fitness Expert, которые организуют порядка 20-30 мероприятий в год в разных городах, в разных регионах, и им нужно постоянно закрывать расписание презентерами.
И желательно, чтобы эти презентеры были известны, ну, по крайней мере, на слуху, чтобы они заманивали. Ну, как, если мероприятие крупное, а это задача уже будущего презентера или настоящего, чтобы о тебе узнали. Опять мы упираемся в личный бренд. И сейчас, если не за рубеж, да, ну, по России все еще можно ездить и давать мастер-классы.
Конечно. Каждую неделю.
И в дружественные страны.
Да, каждую неделю я этим и занимаюсь. То есть каждые выходные я где-то... Вот вчера я был в Перми, в среду я улетаю в Хабаровск.
Регионы принимают и собирают там.
Конечно, да.
А для чего люди приходят?
В регионах?
Да. Это же тренеры приходят или кто?
Или и тренеры, и клиенты. И тренеры, и клиенты. То есть сейчас, опять же, сместился немножко фокус с того, что конвенция или какое-то фитнес-мероприятие — это только для профессионалов. То есть в Европе все уже поняли еще 15 лет назад, что все фитнес-мероприятия, все конвенции — это абсолютно для всех. И даже больше это делается для клиентов, для того, чтобы они могли прийти и потренироваться у другого тренера классного, к которому они не могут ходить каждый день, но они могут прийти к нему хотя бы раз в год или два раза в год на мастер-класс. И у нас сейчас люди тоже это понимают. Очень большое количество организаторов прям создают специально такие фестивали, какие-то фитнес-дни, мини-конвенции, на которых 90% участников — это клиенты фитнес-клубов, и это очень круто.
Раньше такого не было. Даже сейчас замечаю, что на обучение некоторые, ну, организованные для тренеров, но и пускают тех, кто не позиционирует себя как тренера, а просто ходит, ну, то есть как клиент.
Да, у меня регулярно есть такие примеры. Мне кажется, даже, наверное, на каждом семинаре у меня приходит кто-то из клиентов.
Для себя?
Для себя. Да, для себя. Они не планируют работать в этой профессии, им просто интересно. Даже на степ ко мне приходили клиенты, которые занимаются степом, они любят степ и аэробику, и они приходят на семинар по степу для того, чтобы вот понять всю эту кухню, все вот эти шахматные ходы, которые внутри лежат, всю вот эту логику. Им это просто интересно для себя.
Но наверняка некоторые потом поймут, что они хотят продолжать. Но все равно же единицы, но для себя пришедшие, они потом могут стать тренерами и презентерами, и тебя сменить.
Может быть. Ну, меня, конечно, меня кто-нибудь сменит рано или поздно.
А у нас трансляция идет на YouTube-канале, и там она запаздывает на несколько минут, и поэтому мы обсуждали, какие тренировки популярные, и там пишут, а я просто прочитаю сейчас, будем иногда возвращаться к предыдущим темам, потому что по-другому никак. Ой, какой ник, not for stupid people, не для глупых людей.
Я знаю, кто это.
Да?
Конечно.
А, ну понятно. Здоровая спина, в общем. А потом Гаврила Рампа. После челночного бега понимаешь, что жить хочется, правильное питание, спорт делает чудо, начинаешь чувствовать организм, энергию в теле, потягушки с утра обалденные потом. Но это вот потягушки и здоровая спина, это когда мы обсуждали, что люди тяготеют к чему-то такому медленному, прекрасному.
Тяготеют, да, тяготеют. Вот буквально вчера, прям вот скажу, актуально, да, я был в Перми и проводил семинар как раз «Здоровая спина». Было 56 человек, еще 8 человек не попали, они были в листе ожидания, потому что, в принципе, зал, вот прям люди были друг у друга на головах. Очень популярно, очень актуально, достаточно просто для тренера к проведению, вот, и физически, и, по сути, технически, да, и для посетителей, для клиентов это тоже очень простая, приятная, понятная тренировка, на которой невозможно, наверное, сделать что-то там неправильно, хотя, ну, везде есть, конечно, варианты, да, ошибиться, вот, да, популярно.
Презентерство, ну, как вектор развития, да, тренера, если человек в профессию окунулся и хочет развития дальше, конкурсы различные, где тренеры соревнуются между собой, ну, либо, может быть, в презентерстве соревнуются, либо соревнуются в каких-то других нишах, но именно в фитнесе. Вот они для чего? Ну, то есть тоже для популяризации себя или они что-то еще дают?
Конкурсы, они дают возможность развиваться молодым тренерам. То есть, приходя на конкурс, это соревнование, к которому ты готовишься, которого ты ждешь, перед которым у тебя есть волнение, перед которым ты продумываешь каждое свое действие, каждый свой шаг, каждый элемент, назовем это, костюма, да, то есть какого цвета футболка, какой она длины, какой она ширины, как ты будешь смотреться. Это прежде всего заставляет людей развиваться. И независимо от того, какой результат получается в этом конкурсе, люди получают обратную связь от профессионалов, от своих коллег. Они могут сравнить себя со своими коллегами, с теми, кто работает, не знаю, в другом городе, в другом клубе, и взять что-то у них, оценить, в чем они проигрывают своим конкурентам, скажем так, да? То есть это, в принципе, толкает профессию инструктора групповых программ и профессию презентерства вперед. Нет стагнации. То есть все начинают двигаться дальше, 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 хотят становиться лучше, 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 и задают, скажем так, планку. Развитие, основная идея.
Возраст имеет значение? Вот посмотришь, тренеры приходят на обучение, может быть, 18 лет, а может быть, 48.
Да, Да. Разница и разброс большой. Мне кажется, молодым проще, у них еще не сформированы какие-то шаблоны, и им проще, наверное...
Учиться новому?
Учиться и... новому, да, воспринимать информацию и с чем-то, может быть, действительно соглашаться, анализировать, потому что у опытных коллег иногда просто сформирована уже жесткая позиция, с которой они не хотят сдвигаться ни вправо, ни влево, и иногда они даже приходят на семинар, слушают информацию, говорят, да-да-да, классно, вот все прям супер. Я полностью согласен, уходят и делают все то же самое.
Ну, а вот с высоты своего возраста, ну, вот эти 20-летние молодые тренеры, они другие? Вот, знаешь, хочется поворчать немножко сейчас, молодежь другая, вот она не такая, плохая или хорошая, но она другая или нет?
Безусловно, они другие. Они, безусловно, другие, если сравнивать с нашим поколением, конечно, да. Они привыкли к быстрым результатам. Ты нажимаешь кнопку в телефоне, через 15 минут у тебя еда на столе. Но в жизни так не бывает, так не работает.
Прошел вот. Обучение, ты уже
да,
специалист.
Да, прошел обучение, ты специалист. И вот они проходят там по 20-30 обучений, я не знаю, там за первые несколько лет, и считают, что они научились всему. Абсолютно неправильная стратегия. И, на мой взгляд, она совершенно не работает. Вот. Для того, чтобы стать чем-то профессионалом, в любом случае нужен опыт. И нужно получить и сформировать навык чего-то. Мы же знаем, да, из педагогики, что есть знания, умения и навыки. Ты приходишь на семинар, ты это знаешь. Тебе рассказали, что это такое. Дальше ты должен пойти это попробовать, сделать несколько раз. И можно, когда у тебя получается, ты сформировал умение. То есть ты уже умеешь это делать. Да? Ты сделал это несколько раз, может быть, хорошо, может быть, не очень, но ты совершенствуешь это умение, и в какой-то момент оно должно перейти и перерасти в навык, когда ты делаешь это мастерски, не задумываясь, очень классно. Вот для того, чтобы сформировать навык, требуется время. Я не буду говорить, сколько его требуется, потому что у всех по-разному, да, и это зависит от направления, которое ты преподаешь. Но нужно формировать навыки. Это очень важно. Сейчас все хотят быстрых результатов, хотят очень быстро начинать работать и зарабатывать. Самое главное.
И это, да, же цель. Хорошее желание.
Это хорошее желание, безусловно.
Зарабатывать и...
Я не против зарабатывать.
Денег много иметь. Это абсолютно нормально. Раньше, конечно, да. Нам говорили в детстве, что это как надо стесняться, да, все равно какой-то отклик. А сейчас это абсолютно нормально. И молодые люди хотят, просто у них получается, может получиться быстрее, чем у нас, мне кажется, иногда, потому что нет каких-то установок. Ну, ладно. Какие советы можно дать им, даже если они не спрашивают? Ну, вот бывает же, что не спрашивают, а ты видишь и хочешь дать совет, а они не нуждаются, они не видят, что он им нужен. А если бы попросили?
Ой, если бы попросили, я, конечно, вообще никогда не даю непрошенных советов.
А я думала, бесплатных.
Нет, непрошенных. Бесплатных очень часто, и очень много, и постоянно. Вот, но если бы что-то меня спросили, такой, наверное, ключевой момент, это ключевой совет, это не лениться. Мне кажется, многие ленятся, многим лень что-то прочитать, изучить, разобраться, отработать. Да, какой-то материал, если это какая-то практическая вещь. Ленится. Вот.
А еще ты часто, я заметила, ну, употребляешь слово преподаватель, то есть это в контексте тренера. То есть тренер – это преподаватель прежде всего. Ну, то есть тренера все равно можно отнести как человек, который помогает, какой-то помогатор, который оказывает услугу и который учит. И учат не только других тренеров, но и клиентов, которые к нему приходят, а по-другому не получается. То есть это преподаватель, скорее всего. В твоем ощущении мира, вот восприятии мира, кто такой тренер?
Да, тренер – это и преподаватель в том числе. То есть он обучает тому, что умеет сам, и своих клиентов, своих, там, не знаю, подопечных. Мне не нравится слово учеников.
Хотя ученики многие, в йоге.
Да, но многие называют учениками. Мне не нравится это название. Такое, ну, не название, да, вот это слово. Поэтому преподаватель, да, преподаватель в плане как обучать других. И неважно, это кто будет, клиент твой фитнес-клуба, да, или это будет тренер.
Еще про реабилитацию поговорим. Поговорим еще про то, как не нервничать, когда читаешь то, с чем не согласен. Это касается фитнеса, потому что соцсети очень распространены, и посты там разные встречаются, и коллеги могут писать все, что угодно, а тут как сдержаться. Об этом тоже поговорим, но во второй половинке нашей программы. Я напомню, что Тарас Климов в гостях в программе про фитнес сегодня. СМС-портал +7 925 48 948. А нам на YouTube-канале продолжают писать про разные тренировки. Ну, мы немного отвлеклись про клиентов, про тренеров уже говорим. Ну, продолжим разговор буквально через 5 минут. Далее информационный выпуск, немного рекламы и вернемся.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
19:35. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. В гостях у меня сегодня Тарас Климов, международный фитнес-презентер, человек, который провел больше 500 мастер-классов в 20 странах мира, а сейчас специалист по физической культуре, физический терапевт, реабилитолог. И это, Тарас, очень интересно. Давай мы к этому чуть позже, а пока я прочитаю, о чем пишут наши слушатели. Во-первых, наверное, шутят, потому что мем, что такое, уже полгода как записался на фитнес, никакого прогресса, завтра схожу туда лично, узнаю, в чем дело. Но этому шутку все знаем. Про фитнес, когда покупают абонемент, уже полдела сделали, уже можно ждать, что похудеет. Возвращаемся к молодым специалистам. Молодые специалисты, которые, по мнению Тарас, ленивый немного.
Есть такое, наблюдается.
А до скольки скакать-то? Ну, в смысле, инструктор групповых программ, я понимаю, есть разные ролики в соцсетях, когда в 90 лет преподают даже и что-то показывают, и ведут тренировки, но это скорее исключение. И придется потом все равно что-то делать на пенсии, ну, если до пенсии, если не раньше, уйти отсюда. Куда? В преподавание?
Как вариант, да.
В реабилитацию.
Может быть, хотя реабилитация, всем кажется, что это очень просто, но
это вообще не просто.
Это физически очень сложно, во-первых.
Это же врачебное направление.
Вообще, да.
Это медицина, да, это уже посерьезки.
Да, ну, не все смогут туда уйти, даже если им очень захочется. Для этого нужно специальное образование, нужен диплом, нужно право работы в сфере здравоохранения.
Но это один из путей. Какой может человек ждать, если он захочет. Почему ты выбрал этот путь?
Ты знаешь, мне стало интересно. Во-первых, я не то, что к этому пришел, да, появилась эта специальность, потому что специализация физический терапевт, физическая терапия, физическая реабилитация официально у нас в России появилась вот только в 2021 году. И как только появилось обучение по этой специальности, то я сразу же попал. Мне кажется, я был во втором, по-моему, потоке.
Реабилитолог с кем работает? После травм? Людьми?
Это могут быть различного профиля пациенты. Неврологического, ортопедического. То есть это...
Эта профессия востребована сейчас в России? Если она появилась совсем недавно, я к тому, что, может быть, некорректный пример, я заранее там, прошу прощения, но тем не менее, там, психолог, психотерапевт, нужные сейчас популярные специальности, mm-hmm. но мы долго к этому шли, да, когда люди, понятно, что они к врачу идут, возможно, платно платят деньги, но чтобы идти еще к определенным специалистам, кто, ну, не врач, и кто, кому не привыкли ходить, вот так, кому не привыкли ходить, их, допустим, родители.
Ну, к реабилитологу просто так не ходят, если ты об этом.
Если человек родился абсолютно здоровым, но пока не нуждается в реабилитации, да, ну, не дай бог, что-то случается. И потом нужна реабилитация для того, чтобы восстановить какие-то функции, ну, двигательные.
Так.
Это же тоже. Человек может не пойти к реабилитологу, а может пойти. Я просто перенесла тоже там тяжелую аварию 13 лет назад. И у меня был путь пойти в реабилитацию, то есть там советовал врач пойти реабилитироваться. Вот, но я никуда не пошла. И я сейчас понимаю, что у меня одна нога короче, то есть мне какие-то движения даются хуже, одна мышца больше, чем другая. Я понимаю, что в свое время нужна была реабилитация, которой у меня не было.
Ну да, в реабилитации самое ценное — это время. И если это время упущено, то наверстать его очень сложно. То есть, ну, я просто не совсем до конца изначально понял твой вопрос. Я просто сразу начал это переводить в формат именно вот реабилитационного центра. Потому что я работал вот в реабилитационном центре, куда люди попадают, как правило, максимально быстро после того, что с ними случилось. Ну, будь то инсульт или авария. Максимально быстро. То есть я работал, по сути, да, это второй этап реабилитационный. Первый этап — это прям стационар, то есть когда человек находится там 3-7, может быть, дней в больнице, а потом он сразу же приезжает в реабилитационный центр. Вот. И я работал именно вот в таком ключе. То есть я не работал, скажем так, в формате там какой-то частной практики, либо это называется третий этап реабилитации, когда человек уже выписывается из реабилитационного центра и потом посещает специалиста, не знаю, там раз в неделю, два раза в неделю ходит на занятия какие-то по ЛФК. Вот. Но реабилитация, она же всегда у нас была, по сути, да, в стране. Ну, не то, что всегда в стране, она давно в стране. То есть с людьми случались постоянно какие-то проблемы со здоровьем, те же самые инсульты и травмы, и людей восстанавливали. А раньше это назывались... Был врач ЛФК, да, да. Инструктор-методист ЛФК. Вот. Сейчас это называется физический терапевт и специалист по физической реабилитации. Реабилитолог, да, по сути. Название поменялось, немножко поменялось и функционал, вот. И система здравоохранения, она сейчас немножко претерпела, скажем так, изменения, вот касательно именно реабилитации. И реабилитация сейчас проводится в мультидисциплинарной бригаде. То есть мультидисциплинарная бригада занимается реабилитацией человека после того, что с ним
несколько
произошло.
Несколько специалистов, которые в связке работают.
Да, это связка из врача ФРМ, это физический терапевт, это психолог,
но это логопед. Но это все на платной основе. У нас же нет...
Почему?
Есть государственные.
Конечно, конечно, да. По ОМС можно пройти реабилитацию, можно получить квоту. Просто не все этим пользуются, не все об этом знают, но достаточно большое количество людей, они попадают даже в частные реабилитационные центры бесплатно по ОМС, потому что страховые, они закрывают, ну, то есть какую-то часть. Вот.
Интересно?
Там работать?
Да.
Очень интересно. Очень интересно. Это абсолютно не похоже на фитнес, ну, то есть это совершенно другая сфера деятельности, совершенно другая сфера деятельности.
Но ты помогаешь человеку, все равно помогаешь двигаться.
Да, да.
Или восстановить, или научиться.
Да, да. Это просто очень широкая, скажем так, сфера. То есть и невозможно выделить. У меня сразу перед глазами всплывают, там, не знаю, там 30-40 разных пациентов с разными проблемами, да. И невозможно выделить, вот, обобщить как-то. Невозможно обобщить, работая действительно вот в медицинской реабилитации, выделить какую-то одну направленность. Кого-то, да, чему-то научить. Кого-то учишь ходить, кого-то учишь даже говорить, кого-то учишь просто переворачиваться, кого-то учишь подниматься по лестнице или спускаться по лестнице. Абсолютно разные задачи, абсолютно разная конечная цель. Вот. Не фитнес совершенно. В фитнесе, в фитнесе, наверное, с одной стороны проще, с другой стороны сложнее. Везде есть свои и сложности, и прелести. Ты знаешь, я когда тоже шел работать именно в реабилитационный центр, я думал, что там будут более мотивированные люди. Ну, вроде бы, да.
Персонал или клиент?
Нет, пациенты, да. То есть я думал, что они будут прям супер замотивированы, да. То есть мы, знаешь, иногда видим в интернете какие-то такие мотивационные ролики, вот как человек там боролся с недугом, встал на ноги, пошел.
Встал и пошел.
Да, и там звучит такая мощная музыка. Я думал, что будет все вот именно так. Не какие-то вот ленивые клиенты фитнес-клуба, которые пришли, ничего не хотят делать, а будут прям супер замотивированные пациенты, которые хотят вернуться к нормальной жизни, встать на ноги, пойти. Ты знаешь, оказалось все совсем наоборот.
Приходится тебе какую-то долю мотивации вкладывать в них?
Это очень сильно нужно мотивировать, потому что реальность такова, что многие люди проходят реабилитацию годами, они очень устали, они уже теряют веру, они... теряют мотивацию, они пытаются даже некоторые всяческими способами прогуливать занятия, ну, то есть говорить, что мне плохо, у меня температура, я вот на ЛФК я не иду. Вот. Но в этом тоже как бы есть какой-то момент своей прелести, и когда ты видишь, что у человека вновь загораются глаза, и он сначала не хотел ходить на занятия, вообще отнекивался, а потом он сидит и ждет, пока ты придешь, ну, то есть уже приходит заранее, вот, ты получаешь это удовольствие. Безусловно, получаешь удовольствие, когда ты видишь прям конкретные результаты, конкретные измерения, изменения, да, mm-hmm. которые были проведены, то есть проведены были измерения, и мы видим действительно результат.
Но все равно это перекликается с профессией тренера, потому что тренер тоже усовершенствует, и иногда приходится тоже не видеть, мотивация тоже может угасать. Понятно, пациент не клиент, клиент не пациент, но иногда очень что-то похожее. Хотя ты повторяешь, что это совсем не фитнес, абсолютно не фитнес, но тем не менее тоже многие тренеры, тоже такой же огонек в глазах я вижу, когда они говорят, что получилось, там что-то сделал, поблагодарил, или получилось изменить жизнь человека.
Да, перекликается, потому что действительно ты делаешь полезные вещи, ты делаешь добро. Ты несешь, во-первых, добро людям, вот, ты несешь им вот это вот движение, культуру движения.
Даже насильно.
Да, ну нет, насильно мил не будешь, и насильно я, конечно, не видел, чтобы из-под палки кого-то заставляли что-то делать. Это в любом случае какими-то разговорами, вот. Но человеку становится интересно, когда он начинает видеть результат, когда он начинает видеть изменения. Он втягивается, он понимает, что это все не просто так. Вот, поэтому, да, действительно, профессия и вот реабилитолога, физического терапевта и тренера в фитнес-клубе, да, они многим перекликаются, безусловно, безусловно.
Ну, хорошо, давай вернемся к профессии тренера все же и к различным, я не знаю, направлением в фитнесе, когда один говорит, качай одно тело, одну часть тела так, другой говорит, это не работает, третий там что-то раскачивает, раскручивает какой-нибудь метаболизм, четвертый говорит, что так нельзя, но все равно споры. То есть в одном сообществе есть тренеры, которые занимаются одним делом, но при этом настолько разные могут встречаться взгляды на тот же фитнес, что иногда кажется, как так? Как так, что можно, оказывается, совсем в разных точках зрения придерживаться?
Бывает. Это да, это реальность нынешняя. Но ты знаешь, может быть, это какие-то веяния моды, да? Иногда что-то...
Но моды — это чтобы продать.
Да, становится модным, об этом начинают очень много говорить. Это несколько лет живет, потом это пропадает. Но, знаешь, как бы классика, она все равно остается вечной. Базовые вещи никуда не уходят, и физиология человека особо сильно не меняется там, да, ну, в рамках вот одного цикла жизненного. Поэтому любая силовая нагрузка хорошо, любая аэробная нагрузка хорошо. Вот,
да вообще любая нагрузка хорошо, да? Главное, любимая, да. Мотивация. Но все равно иногда же, ты же меня понимаешь, читаешь иногда и думаешь, ну как такое можно написать? И хочется донести всему миру, что это не так, что тот тренер не прав, но что так говорить нельзя, или наоборот, это называется по-другому. Ну, я почему тебя спрашиваю? Потому что ты раньше писал и посты, и недавние посты. Все равно, когда есть, ну, давай скажу, мракобесы какие-нибудь, которые несут чушь, и есть люди, которые хотят выявить этих мракобесов на воду. Такое. Вот ты продолжаешь тяготеть к этому занятию или нет?
Бороться с мракобесами?
Да.
Ну, нет. Ты знаешь, я понял, что с ними бороться бесполезно, они всегда будут, и... В последнее время их становится все больше и больше и больше, потому что онлайна становится больше. Люди понимают, что это, знаешь, как бы они набирают просмотры вот этими какими-то трэш-роликами и абсолютной ерундой, которую они начинают говорить либо показывать. Я в прошлом году делал несколько прям прямых эфиров, стримов у себя в Телеграм-канале, где мне мои подписчики присылали различные ссылки на аккаунты, на видео.
А ты разносил?
А я? Нет, у меня назывались эти стримы, они назывались «По фактам». То есть я научно это обосновывал и аргументировал. Причем я заранее не готовился, я просто открывал ссылку, смотрим, да, что-то человек начинает делать, и я говорю, так, стоп, смотрите, значит, законы физиологии у нас вот такие-то, 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 поэтому то, что он говорит, это является, ну, неправдой. Вот, очень тактично аргументировал. То есть основная задача была не унижать, не смеяться, не ржать, да, ну...
Всегда получалось.
Вот. Да, в 90% случаев, то есть, нет, если мне присылают какое-то видео, и человек там, ну, говорит 50% ерунды, 50% действительно правды и хороших, грамотных вещей, я всегда об этом говорил, что говорю, вот это да, а вот это нет, потому что потому, та-та-та-та-та-та-та. Вот.
Сейчас ты такие ролики не снимаешь?
Это были даже не ролики, это вот прям прямой эфир, стримы, да, ну, я понятно, выходил. Но... Сейчас нет, просто нет времени на это, не успеваю.
Потому что есть всегда выбор, пройти мимо или, прокомментировать, или разрушить какой-то миф.
Есть, но ты знаешь, я тоже так раньше думал, что это будет как-то работать, и это поможет миру, если я напишу какой-то комментарий и даже как-то очень тактично и аргументированно выскажу свою точку зрения, что меня услышат, и автор поменяет свою точку зрения. Нет, так не бывает, так не бывает. Вот, иногда я могу быть действительно каким-то вспыльчивым, иногда я могу жестко откомментировать, но потом я себя очень за это корю и понимаю, что вот этот эмоциональный всплеск, он ни к чему абсолютно не привел, а я об этом думал еще два дня и ходил, переживал.
Но не только ты, ведь все равно аудитория, которая наблюдает, она же подключается, она занимает сторону. Многие занимают твою сторону, они сопричастны. То есть ты все равно на виду, я не знаю, если не о личном бренде говорить, о развитии, но все равно какая-то поддержка, все равно люди узнают твою точку зрения, это же все равно тоже какая-то обратная связь.
Да, вот поэтому я, наверное, принял для себя больше решения, что я просто буду создавать свое. То есть я не буду создавать мракобесие, я буду создавать, как сейчас модно говорить, качественный продукт, да, то есть если я делаю какое-то видео, это будет... хорошее видео с качественной информацией, с качественным материалом. Если я пишу какой-то текст, то это должен быть научно подкрепленный текст. Если я пишу его, ну, по теме, да, вот фитнеса или чего-то еще. И не буду спорить с теми, кто несет ахинею. Вот. Пусть слушают.
Ну, то есть теперь ты выбор в пользу пройти мимо,
да,
делаешь для,
да,
себя.
Да, скорее, да.
Смотри, Алексей Волгин пишет сейчас: нас, мракобесов, не победить. Хотим сжигать жир локально, худеть на кето-диетах, и никто нам этого не запретит. Кстати, про жир локально. Всегда, ну, как бы, жир локально не уходит, да? Но есть исследования последние, которые начинают набирать популярность, о том, что все равно, вроде бы как, если физическую нагрузку дать на определенную часть тела, и там все равно может случиться, ну, не локальное жиросжигание, но, в общем, худение пройдет в этой части тела быстрее, чем если не нагружать.
Да,
читал,
может.
Видел?
Да, я видел. Да, я видел подобные эксперименты, подобные исследования. И ты знаешь, это дело случая. Вот, то есть кому-то может, если верить каждому исследованию, то есть ориентироваться на каждое исследование, то можно из себя слепить вообще сверхчеловека. Но почему-то я не вижу таких сверхчеловеков нигде. И с кем-то это, у кого-то это получилось, у кого-то это не получилось. То есть на планете 9 миллиардов человек, и одно исследование подтягивать на всю популяцию абсолютно бессмысленно. То есть и говорить о том, что локальное жиросжигание существует, в каких-то случаях оно возможно. В каких-то. Но это могут быть абсолютно частные случаи, это может быть определенный пол, возраст, не знаю,
генетика,
да. Да, это стечение факторов, на которых это сработает. Сработает ли это конкретно на вас, неизвестно.
Но тогда все исследования бесполезны, потому что они потихоньку раскрывают какую-то свою нишу, какой-то отдельный вопрос, а чтобы это было применимо к тебе, это непонятно, будет применимо или нет, потому что у тебя может другая совокупность факторов, которая пойти в противоположность, даже если исследование показало там 80% так, а 20% так, ты же можешь всегда попасть в 20%.
Конечно. То, чем мы занимаемся, это абсолютно неточная наука. Да, и вот есть исследования, есть эксперименты, есть там контролируемые исследования, есть метаанализы. Вот надо ждать метаанализов, которые выходят не так часто, да, где, собственно, делается выжимка по всем исследованиям, экспериментам. То есть это вот уровень доказательности А, наивысшая категория. Вот можно смотреть их, опять же, но переносить это все лично на себя, мне кажется, неоправданно. Ну, то есть прям вот конкретно на отдельно взятую личность. То есть это все равно большой срез, большие данные, там, такие big data, вот, которые всегда будут иметь погрешность.
А все равно многим клиентам хочется очень быстро результата, процесса. То есть скажи мне, что съесть, чтобы похудеть. Ну, грубо говоря, поэтому...
Себя.
Вот, да, себя. Перестала есть себя, и да, самочувствие стало лучше. Не знаю, зачем Алексей это пишет, еще в 90-е прошлого века шейпинг был популярен. Ну, хорошо.
Да.
Шейпинг популярен. Сейчас танцы популярны, кстати.
Да, ты знаешь, мы вернулись к этому шейпингу на самом деле. То, что мы имеем сейчас в формате онлайн, это тот же самый шейпинг. То есть что такое был шейпинг в 90-е годы? Это занятия...
VHS.
Это, да, это было занятие под видеокассету на телевизоре. Мы имеем это ровно сейчас в онлайне. Это занятие под смартфон. Это тот же самый шейпинг.
Ну, прекрасно. Да. И да, в большинстве случаев не нужно оборудование, потому что дома просто начинаешь двигаться.
Конечно. Все блогеры, они мастера шейпинга. Они просто гуру, повелители и возродители шейпинга. Они просто об этом не знают, потому что, как правило, они еще тогда не родились, когда шейпинг был. А я это наблюдал лично. Вот.
Шейпинг возвращается.
Шейпинг жив.
Вернуться хочу к молодым тренерам-специалистам. У нас остается очень мало времени, буквально 5 минут. И вот если говорить о том, что каждый тренер, конечно, сталкивается с выгоранием, вот у меня сколько программ с 2018 года выходит, и какой бы специалист ни приходил, вообще около фитнеса мы о чем-нибудь говорим, вообще выгорание можно применить ко всему, потому что выгорают все, могут это сделать, но тренеры выгорают всегда. Почему? Потому что им кажется, что я нормально, если кто-то там не смог сделать столько-то уроков, там, я не знаю, персональных или групповых недель, то я-то смогу, или я пока себя чувствую нормально, и лучше их не останавливать, этих людей, пусть они сами на своем опыте. Потому что, не пройдя это, он человек не поймет и выводы какие-то не сделает, так?
Да.
Или нет, или нужно?
Нет, пусть... останавливать зачем? Зачем вот. Останавливаться? Нет, пусть работают, пусть работают. Пусть работают, в какой-то момент сами остановятся, наверное, на время. Остановятся, отдохнут, подумают, и либо продолжит, либо нет. Вот.
А ценность профессии тренера – помогать людям или есть какие-то другие смыслы? Mm-hmm. Ну вот именно для человека, который выбирает эту профессию. И выбирает ее осознанно, не второй работой, не третьей, не подработкой, не хобби, а хочет идти серьезно вот в эту профессию – тренерство.
Да, помогать людям. Если вы не любите людей, вам нечего делать с тренерством. Нужно быть абсолютно честным. Честным.
Невозможно любить всех людей, тем более, когда ты встречаешься и общаешься с ними каждый день.
Почему невозможно?
Можно?
Можно. Можно любить всех. Возможно. Да, это возможно. Нет ничего невозможного. Надо любить всех. Надо. Можно на них злиться, можно обижаться.
Я люблю этот мир, да, я люблю людей.
Да. Нужно действительно искренне хотеть им помочь. Помочь.
А если они не хотят? Не хотят, ну, то есть они просят помощи, но не выполняют то, что говоришь им ты.
Сложная
Разочарование
ситуация.
Же.
Сложная ситуация. Можно поискать, конечно, в себе покопаться, да, если ей подумать, что в чем-то ты виноват и не доработал где-то, если человек-то не замотивировал. Можно скидывать все на человека, что он лентяй, и не хочет. Каждый сам решит скинуть это на клиента, либо поискать себе минусы.
Еще постоянно проводятся исследования, какие профессии скоро перестанут существовать, потому что их заменят роботы. И, кстати, вместе с айтишниками в этом перечне значатся и тренеры. Потому что развитие онлайна, всегда можно что-то записать, сгенерировать. И по записи, по определенному ролику, по тренировке, которая составлена роботом в каком-то приложении, то есть человек уже становится не нужен.
Нет, ты знаешь, я считаю, что это не произойдет, потому что все-таки люди — это социальные существа. И им нужно общение живое. Им нужно живое общение. Ну, просто вспомните карантин. Кому понравился карантин?
Ну, это был первый карантин.
Это
просто мы не ожидали.
Карантин.
Это
да,
было
мы
просто
не ожидали.
Неожиданно.
Я уверен, что никто не хочет второго, третьего, четвертого, пятого и десятого карантина.
Да, но ты представь, как развился онлайн-фитнес после карантина. То есть его-то не было в таком масштабе. Конечно, были, но в таком-то масштабе не было. И сейчас у всех есть онлайн-тренировки, у всех есть онлайн-продукты. И они-то идут.
А люди в фитнес-клубах никуда не делись. Никуда не делись. Ну, какая-то часть останется в онлайне, будут заниматься онлайном. Но ты же сама видишь прекрасную тенденцию. Живые фитнес-клубы, офлайн, они открываются. они заполняются, не хватает тренеров, не хватает кадров, люди идут, 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 идут.
И это, кстати, не предел, у нас все равно вовлеченность маленькая.
Маленькая вовлеченность, конечно.
Конечно, по опросам ВЦИОМа и приближенным государственным кинокомпаниям, там занимаются уже 80% активности, но мы-то понимаем, что какой, там непонятно, если я сегодня утром встал пораньше, прошел до метро 10 минут, это
уже
тоже
активность.
Активность, да, да, и да. Насколько регулярно. На самом деле все равно ниже процент, и людей будет больше, и тогда и тренеров нужно будет больше растить. Где-то
да, нужно, нужно будет. Ну, у нас дефицит кадров, действительно, да, дефицит. И клубы будут открываться, они будут продолжать открываться.
Дефицит кадров, но при этом тренеры, все равно ставка там за групповой урок, она не растет до небес.
Нет, она совсем не растет. Это больная тема. Это больная тема, это тоже тема одного моего большого эфира. Это вот обесценивание профессии, обесценивание труда. И, ну, не знаю, у нас совсем мало времени осталось. Но...
Совсем несколько секунд, поэтому я предлагаю сделать отдельный эфир, по расставку инструктора групповых программ. И сразу все... Ну, коротко, какая справедливая ставка? Вот если бы ты мог, умел, знал, хотел, сколько должен получать?
Не должно быть никакой справедливой ставки. Нужно полностью в корне менять систему. У меня есть предложение, у меня есть большой план на этот счет.
И не по ставке работать, а...
Нет. Нет, нет.
Ой, как это интересно.
Ставки должны уйти. Ой, все групповые программы должны стать платными. Все. Все услуги, которые оказывает человек, должны быть платными.
Ну,
все
ладно.
Групповые должны стать платными.
Этим мы и закончим. Тарас Климов, международный фитнес-презентер, специалист по физической культуре, физический терапевт, реабилитолог, был гостем программы «Профитнес». Всем пока, всем фитнеса.
Пока.